Здравствуйте! С вами Аля Пономарева и подкаст «Цитата свободы», в котором я знакомлю вас с тем, что пишут и говорят об актуальных событиях в Фейсбуке, Твиттере, Телеграме и Ютьюбе. В этом выпуске речь пойдет о преследовании адвокатской команды 29, о частной тюрьме, которую обнаружили под Петербургом, и о роскошном особняке начальника ГИБДД Ставропольского края. Сообщения о репрессиях в адрес независимых медиа и правозащитных команд становятся в России привычными. На прошлой неделе власти добрались до издания «Проект», которое публиковало резонансное расследование о российской верхушке. Оно было объявлено нежелательной организацией, а его главный редактор Роман Баданин и еще 8 журналистов, в том числе автор «Радио Свободы» Елизавета Маетная, пополнили список иностранных агентов. Заодно иноагентам объявили правозащитную организацию «Институт права и публичной политики», которая помогала россиянам писать обращения в Конституционный суд и Европейский суд по правам человека. А в воскресенье объявило о самороспуске самое знаменитое адвокатское объединение, которое защищало Навального и других российских политзаключенных – «Команда 29», которую тоже фактически объявили нежелательной организацией. Лидер команды «Адвокат» Иван Павлов прокомментировал это так.
«Тяжело принималось это решение, поверьте, тяжело. Но решение это вынужденное было. Мы, как люди законопослушные, вынуждены следовать требованиям закона, даже если он нам не нравится. И если высшее надзорное ведомство, Генеральная прокуратура, поставила знак равенства между нежелательной организацией, иностранной организацией и командой 29, ну что ж, мы, конечно, можем спорить с этим решением, и юристы наверняка будут спорить с этим решением, да, но вынуждены учитывать те риски, которые оно влечет. Риски, прежде всего, уголовно-правового характера для всех тех и участников команды 29, и для ее сторонников, для тех, кто поддерживает ее. Поэтому мы приняли решение о незамедлительном прекращении деятельности ее. Соответственно, все ресурсы, которые велись, они закрыты. Информация, которая так или иначе на этих ресурсах размещалась, она теперь недоступна. Что, в общем, на наш взгляд, снимает риски привлечения большого числа людей, в частности, к уголовной и административной ответственности. Команды больше не существует. Остались люди, которые занимаются своим делом, каждый в своем личном качестве.
На самого Ивана Павлова уже заведено уголовное дело. Преследование адвокатов – относительно новое изобретение российских властей. Раньше такое считалось неприличным. Это шаг к полному беззаконию, отмечает оппозиционный политик Лев Шлосберг.
Атака властей на команду 29 – это не только попытка разгрома команды правозащитников и адвокатов, это атака на саму возможность защищать права и свободы граждан в России. Власти хотят показать всем людям, что они бесправны и беззащитны, что прав и свобод человека в России нет на биологическом уровне, есть только произвол и насилие без границ, без предела. Я надеюсь, что участники команды 29 найдут возможности продолжить свой честный труд. Всем нужно понять, права и свободы человека с действующими властями несовместимы. И будут восстановлены только после полной смены власти в России на демократических политиков. Либо демократы во власти, либо ГУЛАГ во всей стране.
Один из лидеров команды 29, адвокат Евгений Смирнов, рассказал в передаче «Наше время 2.0» на телеканале «Совершенно секретно», с чем команда связывает преследование со стороны властей.
Формально преследование Ивана Павлова связано с тем, что он разгласил в средствах массовой информации постановление о привлечении в качестве обвиняемого Ивана Сафронова и информацию о том, что был допрошен некий свидетель по этому делу. Но, знаете, у нас в России очень любят привлекать к ответственности не за то, что сделал, а за что-то другое. Поэтому мы связываем вот это преследование Ивана в первую очередь со всей той деятельностью, которую ведет команда 29, с освещением всех дел, в которых мы принимаем участие. Это и другие дела о государственном измене и шпионаже, это и дело о признании ФБК экстремистской организацией. Потому что постановление о возбуждении уголовного дела было подписано в тот день, когда команда объявила, что будет защищать ФБК в Московском городском суде.
Соцсети переполнены выражениями поддержки в адрес адвокатов команды. Татьяна Усманова.
Юристы команды 29 защищали тех, за кого другие боялись браться. Фонд борьбы с коррупцией, Ивана Сафронова и Карину Цуркан. За это власти и решили их уничтожить. 284.1 статья УК РФ разрушительна, она должна быть отменена. А ребятам огромная поддержка. Вы приняли тяжелое, но необходимое решение. Это не конец.
Алексей Захаров.
Одна из основ путинской государственной модели – отсутствие справедливого суда. У человека не должно быть возможности, опираясь на какие-то формальные правила, доказать, что он не верблюд. Тем более, если ему противостоит государство или кто-нибудь из сильных мира сего. Высшая инстанция является волей системы, либо как воля лично главы государства, либо как продукт каких-то внутренних договоренностей между системными игроками. А следствие, прокуратура и суд – это единый механизм, эту волю реализующий. В особенности это касается людей, действующих в общественных интересах. Журналистов, политиков, гражданских активистов, участников уличных акций. Но, в принципе, попасть в жернова может каждый. При этом система имманентно лжива, и, по крайней мере, пока она старается придавать произволу видимость законности. Правозащитники – это те, кто оспаривает такой порядок вещей, вынося произвол на свет Божий, поддерживая попавших в государственные жернова и, если повезет, облегчая их участь. Делая это, они, конечно же, выступают против самой сути путинского государства.
Закон о так называемых нежелательных организациях оказался очень удобным инструментом. Он позволяет властям избавляться от неугодных без суда и прочих нудных формальностей. Это отмечает в том числе Владимир Милов в передаче «Милов по вторникам» на YouTube-канале «Навальный Лайв».
Фактически вот за несколько недель, там за месяц, за два, деятельность целого ряда важных оппозиционных изданий была поставлена вне закона, причем самое важное, что вот благодаря таким инструментам, которые у них появились в последнее время, вот эти вот нежелательные организации и институты иноагентов, фактически получается, что власти могут во внесудебном порядке останавливать деятельность любого СМИ, любой некоммерческой гражданской структуры, я уже не говорю про политические организации, то есть бац, там не надо ничего, ты просто вносишься в какой-то реестр чего-то нежелательного. Почему нежелательного, кто на основании каких критериев решил, что эта организация или эта группа людей желательная или нежелательная. То есть это все находится абсолютно вне правового поля. И если раньше, там, я не знаю, еще там лет 5-6 назад все-таки было огромное давление на оппозицию, на независимые СМИ, на независимое гражданское общество, но тем не менее, все-таки... Ну, хоть как-то все это шло через рутину судебных процессов. Да, там часто суды штамповали решения, которые полностью воспроизводили то, что пишут там силовые структуры. Но, с другой стороны, ну, все-таки был какой-то процесс. Можно было там высказаться, привести аргументы, получить судебное решение, пойти, в конце концов, с ним в тот же ЕСПЧ. Сейчас это все вышло просто совсем на полностью неправовой уровень. То есть, какие-то списки. Это вот реально напоминает 37-й год в буквальном смысле слова, да, когда вопрос с врагами народа решали в абсолютно внесудебном поле.
В сети с этим мнением многие согласны и ждут дальнейшего усиления репрессий по белорусскому образцу. Илья Красильщик.
Сценарий уничтожения издания одной строчкой без суда. Давно известный, но первый раз используемый. Организация стала нежелательной. Сотрудничать с ней в каком-либо виде гражданину РФ – это уголовное преступление. Журналистов для дополнительной пуголки персонально вы на агенты. Отчитывайтесь-ка по специальным формам обо всех ваших доходах и тратах. Полная жесть. Дальше только как в Беларуси. Сразу в СИЗО всех. Никаких промежуточных этапов уже не осталось. Всем сил и мужества.
Александр Шмелев.
Почти уверен, что в ближайшие годы этот закон будет использоваться все чаще и чаще, и нежелательным будет объявляться все подряд. Слишком уж это удобно. Примерно так уже давно происходит в Беларуси, где вместо термина «нежелательно» используются террористы и экстремисты. Новости оттуда практически ежедневно выглядят примерно так. Сегодня террористическими и экстремистскими были объявлены телеграм-каналы «Двор дома 65 по улице Ленина», «Купля-продажа автомобилей в Витебске», «Новости Молодечно», а также WhatsApp-чат родителей первоклашек школы номер 354. В городах Беларуси прошли обыски и аресты людей, предположительно состоявших в этих каналах и чатах. Почти наверняка скоро так же будет и у нас.
Такие внесудебные расправы страшны еще тем, что невозможно угадать, кого и почему они затронут в следующий раз. Можно только строить предположение, почему сейчас власти взялись именно за проект и другие независимые издания, отмечает Юрий Сапрыкин в программе «Особое мнение» на «Эхе Москвы».
Про Навального мы можем достаточно точно сказать, тут не надо строить никакой конспирологии, что все, что связано с Навальным и все, что связано с ФБК, все люди, которые так или иначе активно и тесно с ними сотрудничали, все они как минимум выдавлены за рамки электорального пространства, отстранены от выборов, как минимум, где пролегает вот этот максимальный уровень, красная линия, этого мы пока не знаем, может быть, узнаем. Что касается проекта важных историй, The Times и так далее и тому подобное, вот тут уже мы остаемся в области чистой конспирологии. Может быть, где-то там в одной из башен сидят полтора человека, которые лично задеты этими расследованиями и которые, ну, как бы лично вот так по списку идут по этим изданиям, но представляя это некоторым образом как последовательную борьбу с независимыми медиа и СМИ, которые предположительно получают иностранное финансирование. Мы не знаем. Я не знаю, по крайней мере, коллеги-инсайдеры, поделитесь, пожалуйста, кто знает, какие решения принимаются там в АП и почему они решаются, если такие коллеги-инсайдеры остались. Я могу только гадать, и поле этих гаданий довольно обширное.
Очевидно одно. Сколько ни гадай, каток едет по наклонной плоскости и рано или поздно раскатает все, что окажется на его пути. Все это приводит либеральную оппозицию в максимально мрачное настроение. Об активной борьбе с режимом уже мало кто вспоминает. Главная задача его пережить, пишет адвокат Мария Эйсмонт.
Каждый день люди и организации, которых я люблю, ценю и уважаю, кто помогает, спасает, просвещает, кто честно делает свою работу и не боится называть вещи своими именами, получают черную метку от тех, кто напротив, злобен, завистлив, труслив и презирает людей. По какому-то недоразумению, эти злобные, трусливые и презирающие людей мнят себя государством и действуют от его имени. Наша задача – сохраниться, устоять и пережить этот морок. Он непременно пройдет.
На это возражает доктор Андрей Волна.
Проблема в том, что пережить этот морок невозможно. Возможно только победить его. А вот к этому мы не готовы, мне кажется. Разбегаемся.
Скромный повод для оптимизма в нынешнем печальном положении вещей нашел историк Иван Бабицкий.
С одной стороны, нынешние механизмы поддержки всей этой деятельности в новых условиях работать в основном не будут. С другой, все, кто найдет способ и средства работать за границей, будут менее ограничены в своих решениях и в публикациях, когда дело касается журналистов. Причем помешать российской аудитории спокойно их читать не выйдет. Как не выйдет, скажем, помешать ФБК организовать из Литвы умное голосование на сентябрьских выборах.
С этим мнением солидарен основатель издания «Sports.ru» и белорусский оппозиционный активист Дмитрий Навоша.
Раньше в России стеснялись работать из-за границы, типа это обнуляет твой вес в стране. Сейчас, когда законы запрещают самым достойным просто быть, кто-то должен начинать.
С вами Аля Пономарева, и вы слушаете подкаст «Цитата свободы», в котором я два раза в неделю пересказываю вам самые интересные и важные сетевые дискуссии. Тема этого выпуска – преследование адвокатской команды 29, частная тюрьма под Петербургом и золотые унитазы российских начальников. Продолжим через минуту. Оставайтесь с нами.
Привет, я журналист «Радио Свобода» Александр Гостев, который побывал почти в 70 странах. Там везде и всегда происходят интереснейшие события, влияющие и на нас с вами. Как именно? Об этом подкаст «Атлас мира». Я делаю его вместе с моим коллегой Ярославом Шимовым, знатоком Европы. Слушайте и подписывайтесь в агрегаторах подкастов в Apple, Google, Spotify и в других приложениях.
Это подкаст «Цитата свободы» и Аля Пономарева. В Ленинградской области обнаружили частную подземную тюрьму. В коттеджном поселке Новый Петербург на отшибе стоял заброшенный дом, где под полом гаража скрывался бункер на 200 квадратных метров с несколькими камерами и пунктом охраны. Сетевых комментаторов новость о том, что в России могут существовать тайные частные тюрьмы, не слишком удивила. Алексей Пономарев.
Коттедж с частной тюрьмой принадлежит бывшему хозяину колонии, сотруднику ФСИН. Трудно просто взять и уйти на пенсию.
Сергей Канев.
Похожая тюрьма до недавнего времени вовсю работала недалеко от МКАДа в поселке Мещерский. Крематория там не было, зато в подвале был оборудован пыточный зал. Там стоял специальный железный стол, куда привязывали заложников и изощренно пытали. Особой популярностью у мужчин-заложников пользовался бильярдный кий. В Мещерский привозили непокорных бизнесменов, должников, кидал и угонщиков дорогих иномарок, которые отказывались работать под нужной крышей. Владельцем особняка являлся уроженец Дагестана Наби Магомедов, ранее воевавший на стороне боевиков в Чечне. Оперативники мне рассказывали, что очередь в пыточную была расписана на полгода вперед, и на звонки дежурный вертухай отвечал примерно так. «Извини, дорогой, эта неделя будет полностью занята, а на следующий привезут певицу, которая задолжала нашим друзьям 300 тысяч баксов».
По оценкам издания 47 News, которое расследовало эту историю, строительство такого бункера с отдельной трансформаторной подстанцией могло обойтись в круглую сумму. При этом тюрьма была даже в деталях похожа на обычную государственную. Все это наводит на мысли, что строили не для такого простого дела, как пытки, комментирует на канале издания The Insider автор расследования, журналист 47 News Виктор Смирнов.
Исходя из того, что мы увидели, это некие помещения, которые имитируют помещение обыкновенного российского следственного изолятора. Ну, это цвет стен, это, как мы потом увидели на фотографиях, и решетки даже выкрашенные. Мы также выяснили, что вплоть до замков это были копии из изолятора кресты. То есть не из, а копии. То есть кто-то настолько тщательно подошел к созданию этого антуража, даже таки в таких мелочах. Если создается копия чего-то, значит, помещенный внутрь человек, ну, допустим, там, привезенный там, в закрытой машине, может какие испытывать чувства? Что он в неком госучреждении, изолятор, тюрьма, там, в зависимости от его знаний. Что там с ним делали? Пыточных там инструментов нет. То есть, видимо, как версия, человек там находится, и потом его отпускают, может быть, при выполнении каких-то условий. У человека должно создаться впечатление, что вот его за что-то задержали, поместили в камеру, вот шконка, вот унитаз, вот рукомойник, там, возможно, там кормушка же, как, все как в изоляторе. Не имеет смысла это создавать, если ты просто тупо похищаешь и хочешь причинить боль. Ты должен, ну, психологически создать именно это ощущение, потому что иначе вывези батареи наручниками и требуй что-то. То есть зачем это, ну, многомиллионные вложения, если это что-то лобовое?
На территории была и баня, под которой обнаружили печь таких размеров, чтобы в ней могло поместиться человеческое тело. Известно, что в ней нашлись некие биологические останки, но не сообщается, кому они принадлежали – человеку или животным. Конечно, напрашивается предположение, что это был крематорий. Даже над такими жутковатыми новостями в сети умудряются шутить. Твиттер «Колобок».
Секретная тюрьма с крематорием, секретный бункер с ходами, секретный дворец с аквадискотекой. Как поднялась страна за какие-то 20 лет?
Алексей Малаховский.
Владельцем подземной тюрьмы с крематорием под Петербургом оказался Аркадий Ротенберг. Об этом известный бизнесмен заявил в эксклюзивном интервью. По словам российского предпринимателя, он всерьез решил заняться развитием разных туристических площадок на территории России. Пандемия показала, что россияне все чаще выбирают для своего отдыха направление внутри страны. Ротенберг полагает, что будущее в этой сфере за яркими нестандартными подходами. В нашем отеле под Геленджиком отдыхающие окунутся в атмосферу имперского шика, а место близ Петербурга должно притянуть любителей экзотики. Да и некоторым чиновникам было бы полезно отдохнуть, с улыбкой добавил в конце интервью бизнесмен.
История дома с тюрьмой полна загадок. Владельцы участка несколько раз менялись. Одним из них был человек, который сменил фамилию Мкртчан на Эскобар в честь того самого наркобарона. 47 News пишет, что первым собственником участка был Ренат Алимзанов, бывший начальник оперчасти следственного изолятора номер 4 в Петербурге. Возможно, он и помог придать тюрьме такой официальный вид. За всем этим явно стоит какая-то тайна, которую власти раскрывать не хотят, комментирует в стриме на канале Фейгин Лайв правозащитник, основатель проекта «ГУЛАГу нет» Владимир Осечкин.
В 2018 году произошло два знаковых события по этой спецтюрьме. Во-первых, как утверждают источники, именно в 2018 году именно эта спецтюрьма прекратила свое функционирование, свою работу. А во-вторых, именно в этом самом году 51-летний вот этот Ренат Алимзанов, владелец этого земельного участка и экс-начальник оперативного отдела, он умер при загадочных обстоятельствах. То есть понятно, что на данный момент, по крайней мере, мы точно, конечно, не знаем наверняка, мы там не находились и мы не имеем доступа к секретным документам ФСБ и оперативного управления ФСИН. Но здесь прослеживается определенная связь, что как только эта секретная тюрьма перестала работать, этот Алимзанов им перестал быть нужным. И либо они его ликвидировали, либо, возможно, залегендировали его смерть. Власти, вместо того, чтобы провести большое полноценное расследование, пригласить туда ведущих экспертов-криминалистов и из России, и международных криминалистов и экспертов с тем, чтобы собрать максимальное количество ДНК и следов возможных убийств, расправ, незаконных лишений свободы и так далее, и так далее. Ничего этого практически сделано не было. А вместо этого действительно подъехали тракторы, которые по указанию местной администрации начали засыпать землей вход в эту дачу. То есть в конечном итоге получается, что они признали, что это действительно был такой секретный объект, куда они собираются закрыть доступ. И ничего лучше и умнее не придумали, как в тот день, когда журналисты и блогеры об этом начали писать и широко об этом начало общество возмущаться, подъехала спецтехника, которая начала просто тупо засыпать все это землей. И понятно, что здесь вот то, как начала действовать власть, засыпая землей, это понятно, что прошло какое-то указание сверху, и они просто заметают следы, пытаются это скрыть. Они сначала это затопили водой, а теперь просто засыпали землей.
Комментаторам остается только строить конспирологические теории. Твиттер Клякса Роршаха.
Не удивлюсь, если частная тюрьма принадлежала какому-нибудь частному охранному предприятию, связанному с Трабером, Цеповым или кем иным, связанным с Тамбовской ОПГ. Уж слишком рьяно начал Следственный комитет ее маскировать. Видимо, в расследовании по этой тюрьме можно очень много уважаемых людей накопать, сидящих ныне в креслах.
Но встречаются и философские обобщения. Твиттер Пан Максим.
Вся Россия сейчас большая частная тюрьма, а вы из-за какой-то тюрьмы под Питером переживаете.
Вы слушаете «Цитаты свободы», подборку мнений и самых интересных дискуссий в социальных сетях. С вами Аля Пономарева. Еще одна история о силовиках и оригинальных строениях, которые они возводят. В Ставропольском крае прошла спецоперация, в ходе которой по подозрению в коррупции задержали главу регионального ГИБДД Алексея Сафонова и участников преступной группы, которую он, как предполагается, возглавлял. Одним из первых о спецоперации сообщил депутат Госдумы Александр Хинштейн.
Спецоперация Главного управления службы безопасности МВД и Главного управления МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу при силовой поддержке Росгвардии с утра задержана практически вся верхушка УГИБДД Ставропольского края во главе с начальником управления Алексеем Сафоновым. Более 35 сотрудников. Им инкриминируется организация преступного сообщества, получение взяток, злоупотребление, превышение и тому подобное. По сути, на Ставрополе действовала самая настоящая мафия, наживавшаяся на всем, от блатных номеров и пропуска большегрузов до торговли песком.
Хинштейн выложил в Телеграме фото особняка Сафонова с интерьерами в привычном для постсоветских начальников стиле бандитское барокко. Фото широко разошлись по сети и стали примером живого обсуждения. Золотым в доме Сафонова оказалось абсолютно все, включая унитаз. Ксения Собчак в Телеграме назвала интерьеры дома Сафонова блестящим приветом из глубин нулевых. Похожее мнение высказала на телеканале «Дождь» дизайнер интерьеров Татьяна Харченко.
Это интерьер из так называемых нулевых, в котором есть все те клише, которые мы видим с вами. И это и южный колорит, это и провинциальность. Эти все факторы, они усиливают как раз то, что мы с вами наблюдаем. В защиту южного колорита можно сказать, что такими домами наполнены большинство Подмосковья. То есть большое количество домов выглядит именно так. Сегодня, конечно, чиновники или казнокрады, или люди, которые преуспели больше, они, конечно, с более продвинутым вкусом, они уже не заказывают именно такое, потому что у них есть, как правило, кроме дизайнера и декоратора, еще и арт-консультант.
В сети пытаются понять, почему золотой унитаз или хотя бы туалетный ёршик стал таким повсеместным символом жизненного успеха. Елена Романова.
Я понять не могу. Вот он садится голой задницей на этот золотой стульчак. И что происходит? Я понимаю радость от дорогих матрасов, египетских простыней, шелковых ковров, чашек императорского фарфора. Но что испытывает человек, прикасаясь задом к золотому, кто-нибудь может пояснить? От этого он перестает быть воришкой средней руки, шестерящим между ворами покрупнее, и становится Людовиком XVI?
Андрей Окнеродис.
Наградной золотой унитаз выдается на слете почетных коррупционеров за выдающиеся показатели в сфере стяжательства, распила, вымогательства и лихого освоения бюджетных средств. Хочешь, не хочешь, а нужно ставить, если отличился. Таков тайный закон Росгосвора.
Забавно, что Алексей Сафонов успел записать видеоролик, в котором предостерегает сотрудников ГИБДД, что взятки брать опасно.
К сожалению, не все сотрудники госинспекции могут устоять перед предложением и получают соответствующее денежное вознаграждение. Тем самым также нарушают закон, что преследуется соответствующей статьей Уголовного кодекса.
С домами российских аристократов сравнивает дома нынешней так называемой элиты журналист Максим Трудолюбов.
Что должно быть в голове у человека? Речь не о том, что дворцы Шереметьевых были лучше, они ведь в основном просто следовали последней моде. Как ни странно это звучит сейчас, эти люди были вперед смотрящими, хотели ухватить настоящее, даже будущее. Но как они его понимали? А тут что в случае с дворцом в Геленджике, что с этим золотым домом Ставропольского ГИБДДшного царя? Одним из многих, конечно. Мы имеем дело с ориентацией на прошлое, но такое совершенно придуманное, никогда не существовавшее. Это как бы традиционное ценности. У меня сложное отношение к аристократам до Советской России. Но дворцы все-таки стали памятниками, в них теперь музеи. А чем будут нынешние достижения нынешней элиты? Их же собственные дети будут стыдиться этих золотых узоров.
Дом Сафонова показали по всем федеральным каналам. Тут же депутат Хинштейн, с которого началось победное шествие разоблачительных фото, выступил на канале «Россия-24» с требованием примерно наказать и начальство Сафонова.
Мы можем называть эту группу мафией, по крайней мере, масштабы Ставропольского края. И вопрос, кто еще мог быть причастен к деятельности такой масштабной группы, поверить в неведение руководства главка МВД по Ставропольскому краю, довольно сложно. Кроме того, нынешний начальник ГУМВД по Ставропольскому краю, генерал-майор полиции Сергей Щеткин, был одним из людей, добивавшимся сохранения в должности ныне задержанного полковника Сафонова и подписывавшим на него характеристики в самых превосходных тонах.
Хотя, конечно, в стране есть множество людей, чьи дворцы с золотыми завитушками по федеральным каналам не покажут. Твиттер «Сталкер».
Обратите внимание, дворец начальника УГИБДД ГУ МВД по Ставропольскому краю исполнен в том же стиле, что и дворец в Геленджике. Высокий штиль, однако, у нынешних господ.
В тот же день, когда пришла новость о Сафонове, богатейший человек планеты Земля, владелец компании Amazon Джефф Безос, полетел в космос на собственном космическом корабле. Это заставило многих задуматься о том, почему российские чиновники тратят деньги не на научные прорывы, а на золотые унитазы. Конечно, сравнивать Безоса и Сафонова нельзя хотя бы потому, что у первого деньги все же не краденые. Но даже если тратить коррупционные деньги со вкусом, хорошего в этом все равно мало, отмечают некоторые комментаторы. Максим Дбар.
Все как-то переживают по поводу золотого унитаза и цыганского барокко в доме ставропольского гаишника. Ну вот у Пескова очень стильный дом за сворованное сколько-то миллионов долларов. Так лучше?
Заодно оппозиционные комментаторы задаются вопросом, почему под раздачу попал именно этот коррупционер. Многие приходят к неизбежному выводу, что все это не более чем предвыборное шоу. Илья Шуманов.
Показывают по телевизору золотой унитаз случайно выбранного генерал-полицмейстера Ставропольской губернии за 8 недель до выборов. Роскошный ватер-клозет должен сформировать у обывателя устойчивое ощущение непримиримости государственной борьбы с коррупцией. Федеральных чиновников в эту избирательную кампанию трогать не разрешают. А вот главу какого-нибудь сельского поселения будут в клетке возить по стране, рассказывая, сколько тот украл ассигнаций. Практически добрались до мышей.
С вами были цитаты «Свободы» и Аля Пономарева. Каждый понедельник и четверг я подвожу для вас итоги самых важных сетевых обсуждений последних дней. Слушайте нас на сайте «Свободы» или в Ютьюбе. Подписывайтесь в ваших любимых подкаст-приложениях и советуйте нас друзьям. До скорой встречи.
Студия подкастов «Радио Свобода».